изобретателю человечества. Бог в Библии превосходит нашу логику и способность представить себе Бога. И еще один текст. 1 Тимофея 6:15. Первое послание Тимофея. Тимофею, точнее. Послание Павла Тимофею. 6 глава. 15 стих. Давайте с 13-го прочитаем. Хотя я очень больше всего выше и выше читать, очень традиционный отрывок. Давайте с 11-го прочитаем. Выше он описывает различные проблемы, грехи людей, потом говорит: «Ты же человек Божий, убегай от этого. Не стой рядом с этим, не сиди рядом с этим, не лежи в этом. Не потихонечку отходи, а разворачивайся и убегай от этой всей группы». И там выше описано сребролюбие, в частности, то есть любовь к материалам. «Ты же человек Божий, убегай от этого, а преуспевать в правде, праведности, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, расти в праведности, святости в Боге. Убегай от этого, беги сюда в праведности. Подвязайся, и как беги? Подвязайся добрым подвигом веры». То есть не просто так беги, а беги так, что ты совершаешь подвиги, совершаешь невозможное, то есть ты сражаешься в другом месте, вы еще не готовы сражаться против греха. То есть совершая подвиги, беги к Богу, праведности и убегая от неправедности. Держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями, исповедание евангельского, римской евангельской. То есть беги туда. И дальше он описывает, как это, насколько это возможно, он фокусирует, наводит фокус на Бога. То есть вот это убегание и бежать к праведности должно быть написано перед Богом все животворящим. Он говорит, это ты совершай, фокусируясь на Боге, живи не перед каким-то стандартом, не перед своей логикой, не перед своей выгодой, не перед какими-то последствиями, там, может быть, там, может вдруг что-то со мной случится, не перед людьми, но делай это перед Богом, то есть будь мотивирован самим Богом. И он описывает этого Бога. Он все животворит, то есть он всему дает жизнь. И перед Христом и Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещание. То есть вот он приводит Тимофея пред этого Бога. Он говорит, вот я перед этим Богом саморазвиваю. Этот Бог, вот такой все животворящий. И Христос, который перед Пилатом свидетельствовал, явил потрясающую праведность. И он говорит, я заповедую тебе, завещаю тебе. Соблюсти заповедь чисто и безукоризненно. Вот как праведность истинная. Совершай любую заповедь Божию чисто и безукоризненно, без изъяна, совершенно. Потому что такой наш Бог. То есть видение нашего Бога дает нам силу так делать. Даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. И вот теперь, которое в свое время откроет. Вот характеристика Бога. Блаженный Бог. Блаженный, единый, сильный царь, царствующий, Господь, господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Опять Павел пишет в своем послании, восхищается, восторгается Богом, и это мотив, почему мы должны жить правильно жить. Но я хотел обратить внимание на одну здесь фразу. Блаженный Бог. Наш Бог преисполнен блаженства и счастья. Наш Бог не несчастный, не недовольный, не раздраженный, не тот, которого кто-то вывел из себя. Наш Бог не такой, что кто-то ему помешал, и он в замешательстве, и он беспокоится, он боится чего-то. Наш Бог абсолютно не такой. Он преисполнен блаженства. Что бы в этом мире ни происходило, какие бы люди ни восставали на него, какие бы трудности ни переживала его церковь, как бы сатана там ни ополчался против народа Божьего или его, Бога не может это смутить, ничто не может его удивить, ничто не может застать его врасплох, то есть он преисполнен блаженством, вот такой же Бог. Все остальное легко. Это важно понимать, какой наш Бог, потому что мы находимся в мире, который атакует библейское видение Бога. Многие сегодня описывают Бога как нуждающегося Бога. Я думаю, каждый из нас где-то так думает о Боге Бога. Часто делается это такое описание Бога по разным причинам. Может быть, по нехорошим причинам. Иногда из лучших побуждений люди стараются как-то Бога очеловечить, изобразить как-то, чтобы куда-то кого-то мотивировать. Но результат такого представления о Боге крайне неприятен. Примером тому, может быть, некоторые, ну, такие известные личности, такие, как, например, Линяев. Не знаю, слышали вы? Кто-то слышал? Линяев, да? Да, многие слышали. А у него есть такой целый мюзикл, в котором он там показывает Бога таким очень человечным, который остался там в Эдемском саду, и ему так трудно, и он уже к людям не встречу. Есть еще такой Сергей Шекловский, кто-то слышал? Такое общество искателей Бога есть. Он из Белоруссии, сам живет сейчас в Украине. Вот он написал статью, я хочу ее вам прочитать, в которой он описывает Бога. Этой статью, это нельзя статья, это кусочек из нее, в которой он пытается христиан призвать к тому, чтобы они общались с Богом. И делает это вот таким образом, он хочет мотивировать нас такими мотивами, которые разрушают то, какой наш Бог на самом деле. Кстати говоря, тоже, если применить это к православию, посмотрите, как православие описывает Бога. Они не так говорят, что Бог такой великий, что к нему просто так нельзя прийти, и поэтому нужно через посредника приходить. Например, через кому-то там, святые какие-то, которые мы молимся. Ну, мы не молимся, да? Они говорят, мы молимся. И там мы недостойны прийти к Богу, Бог такой, ну, очень великий. Но при этом он не настолько великий, чтобы быть рядом с каждым из нас. Видите, они как бы говорят, он великий, и формулировка вроде красивая. Мы говорим, Бог более великий, чем вы думаете. Он рядом с нами. Бог более великий, Он не нуждается ни в каких посредниках. Только Христос есть посредник, который примирил нас с Богом. Но это не то посредничество, которое Православная Церковь учит у святых. Он настолько великий, что Он может услышать самые примитивные, простые наши нужды, вопросы, наши глупости. Он настолько великий, что Его это не нуждает, Он может со всеми одновременно говорить. Он близок с каждым из нас. Он настолько великий, что Его интересуют элементарные вещи нашей жизни. Видите, то есть православие очеловечивает Бога. То есть какое-то такое представление, что Бог, ну, Он великий, Он не может чего-то. Мы же говорим, нет, Он более великий, Он может. И Он не нуждается ни в каком служении человеческом, посредничестве. И многие другие вещи. Давайте я прочитаю вам статью эту, чтобы возмутились. И чтобы мы подумали, где мы можем действительно допускать подобные вещи. Давайте еще один пример приведу, где мы это можем допускать. Например, сегодня вы пойдете благовествовать. Я точно не понимаю, как с помощью МБТ вы будете благовествовать. Но это нам всем объяснят. Мне даже интересно, что это такое будет. Но вы пойдете, и я надеюсь, Бог даст возможность вам говорить с людьми. От чего зависит смелость нашего разговора? От того, что мы можем переспорить человека, но всегда может подойти человек, который может нас переспорить или знать что-то, чего мы не знаем. Какой-нибудь микробиолог, который знает какие-то там процессы биологические, он скажет, эволюция, вот как появился человек. И он нас переспорит, он специалист в этой области, наверное, немногие из нас знают все эти детали. То есть мы не можем положиться на свои способности спорить, на свои знания не можем положиться. Откуда же тогда смелость? Смелость вот от чего? То, что мы понимаем, что Бог наш, который за нашей спиной стоит, когда мы благовествуем, перед нами, и в сердце этого человека есть, и он вообще главный благовестник, он колоссально могуществен и велик. И он совершенен и самодостаточен, и он вполне силен спасать грешников в любых обстоятельствах, с нами и без нас. Он в своем всемогуществе решил делать это через нас. И потому что он не может даже делать это через нас. Он просто решил явить свою славу через нас. И это то, что дает нам силу. Как-то моя жена вообще такой человек застенчивый. И как-то где-то первые 7 лет нашей церкви было 12 лет в январе, но первые 7 лет я очень много проповедовал, призывал благовестие. И постоянно видел, как церковь слова благовестия. Нет смелости, нет уверенности. Есть страх, как бы, что тебя отвергнут, что тебе плохо скажут, что не воспримут, страх, что ты не сможешь объяснить, опозоришься. Постоянно было, что, ну, были у нас эти медитации, мы это делали, но все равно люди в обычной своей жизни не были достаточно сильны это делать. И не было достаточно зрелости, чтобы пойти на эти страдания, потому что определенные страдания. Хотя я очень много призвал волю вечную. Потом, 8-й год, 9-й год жизни церкви, я не призвал почти волю вечную. Практически не призывал, так как делал это раньше. Но мы начали внимательно смотреть на силу Божьего Слова, на его авторитет, и начали вглядываться в то, какой нужно. Вот однажды моя жена пришла, у нас был какой-то праздник, мы имеем помещение, и как бы в услуги аренды входит то, что там несколько работников расставляют стулья, включают какие-то там штуки нам. И вот жена на день раньше, вечером, перед конференцией была, что-то пошла, в общем, подготавливает там, и она приходит домой и начинает мне рассказывать, как она свидетельствовала двум мужчинам, таким конкретным работникам ну, вот этого здания, которое мы арендуем. Я в таком удивлении, она рассказала, как она свидетельствовала, как они долго разговаривали, как она так убеждала, все. Я смотрю на нее в таком шоке, в удивлении, и говорю, а как, что случилось? То есть, как так произошло, что ты, ну, обычно тебе это было очень трудно делать. Она говорит, у меня была очень сильная убежденность в двух вещах. Я знала, что здесь присутствует величественный Бог. И это давало мне мужество, это давало мне смелость. Хотя я не призвал ее, и она изменилась от того, когда мы больше поняли, какой наш Бог. До этого я призывал, но в лучшем случае после проповеди 1-2 дня, или там 3-5 дней, а потом все равно это все затухало. Каждое воскресенье ты не можешь призывать, пока на благовестие проповедовать только об этом. Поэтому это затухало. Здесь же это возникло само. То есть она говорит, я просто знаю, Бог очень велик. Это сильное убеждение, сильная вера. Она верой видит этого Бога. Образно я говорю, она не видела физически, слава Господу. А второе, она говорит, я просто знаю, что слова, которые я передаю, в них колоссальнейшая сила спасать. Евангелие обладает колоссальной силой спасать. Абсолютно несравнимо со всеми остальными нашими идеями, разговорами, там, достижениями человечества. И это довольно мужество. Вот почему нам нужно видеть Бога самодостаточным, могущественным во всем, во всезнании, в сущности, и в счастье внутреннем, и в независимости. Это дает нам мужество на благовестие и на многие другие вещи. Дает мужество проходить любые трудности, например, трудности брака, трудности одиночества перед браком, поиска спутника жизни. Когда ты волнуешься, когда тебе тяжело, то ты устремляешь свой взор на Бога и видишь, как Он настолько превосходный, и ты можешь в Нем утешаться. Когда мы не утешаемся в Нем, когда мы боимся, я вчера это сказал, повторю, это свидетельствует о том, что наш Бог маленький Бог. Он меньше, чем трудные обстоятельства. Он слабее, чем вот эти проблемы, которые его окружают. Он не силен так, чтобы везде и всегда пребывать и заботиться полностью. Он где-то там у себя там, в своих каких-то там делах занятый. Он недостаточно великий, чтобы и там быть полностью занятым, и здесь быть полностью занятым. Поэтому я и говорю, ну он там, ну нет дела для меня. Мы так себя часто чувствуем. Это наше представление о Боге во многом определяет, как мы реагируем на вещи. Итак, читаю статью. Статью христианина, очень знаменитое движение происходит, различные большие конференции, в основном харизматическое это движение, но не только. Вот что он пишет. Отец не может без себя. Сразу есть. Первый фраз. Может. Написано в Библии, что он возводит солнце над злыми и добрыми людьми, потому что для него самое главное человек. Это есть. Не самое главное для Бога человек. Не человек в центре вселенной, но Бог, его слава, сияющая в центре вселенной. Для него самое главное человек, независимо от того, какой он сегодня, плохой или хороший, главное и большими буквами – человек. Он человеколюбивый Бог, он любит нас. Однажды, когда я общался с Богом, из глубины моего сердца постоянно вырывались слова «Господь, я так хочу быть ближе к Тебе». И вдруг я почувствовал, что Его желание быть ближе ко мне намного больше моего. Очень неправильный способ понимать Бога. То, что мы чувствуем, абсолютно непонятно, откуда происходит. От Духа ли Святого, от того, что мы переели вчера вечером, и что-то нам там где-то болело, и тут переварилось, и нам легло, легче стало. Или сатана нам посылает эти мысли, чтобы мы верили этому голосу, этому ощущению. И он нам говорит, очень хорошая вещь, читай Библию, освящайся, и ты доверяешь этому голосу больше и больше, больше, чем Библии. Потом этот голос тебя поведет дальше. И он уже потом скажет менее что-то библейское, потихонечку, потихонечку. Это неправильный подход. Такое Писание, когда ты точно будешь знать, какое у Бога желание быть близко с тобой или далеко. Христос проповедовал, что Бог решил быть близко с нами. Это Его желание, Он решил нас любить. И после Христа мои ощущения – это насмешка над откровением Бога. Это насмешка над жертвой Христа, которая так уже заявила о желании Бога быть близко со мной, что не нужно делать в этих всех своих переживаниях свое личное какое-то откровение. И вдруг я почувствовал, что Его желание будет ближе ко мне намного больше моего. Я представил Эдемский сад и Бога, который остался там один. Люди ушли из Эдемского сада. Это неправда. Бог выгнал их из Эдемского сада и поставил ангела с мечом огненным, чтобы они близко туда не приблизились со своими грехами, которыми наполнилось их сердце. Люди ушли из Эдемского сада, оставив его. Люди бросили его там. Бог вышвырнул их. Они бросили туда и сказали, ты нам больше не нужен. И отец остался на небесах один. Там были ангелы, животные, но не было его детей. Покинутый и одинокий отец, внутри у которого все разрывалось. Это все ересь, друзья мои. Не покинутый и не одинокий, и не разрывается там ничего. Он может спокойно, справедливо послать все человечество в ад. И он не будет несчастен. Он это не делает. Не потому, что он не может, как же так, это же мои детки, ну как же я без них? Я так не могу, надо что-то придумать. Нет. Он спокоен, он преисполнен счастья, и он решает явить свою славу в том, что он нас спасает. Он решает излить свою благодать на нас, свое величие славное, чтобы явить свою красоту, свою любовь, свою благодать, свою самопожертвенность. И он сияет в этом. А если Бог просто не мог это сделать, он был вынужден, не такая великая слава. Он был заставлен одиночеством. Мы его там оставили, и он был вынужден бежать за нами, потому что я же вас не могу, поэтому что-то делать. Ну давай что-нибудь придумаем, ну давай сына своего там на жертву. Бог захотел любой ценой вернуть детей на небеса. Есть? Бог не захотел любой ценой вернуться на небеса. Бог решил только правильно ценой свою славу и возвращать на небеса. Он не хочет жить в раю без нас. Есть? Прекрасно живет без нас в раю. Прекрасно! Это мы без него понимаем, это мы от него зависим, это мы в нем нуждаемся. Друзья мои, когда вы в другое место, не представляете Бога. И христианство такое, что мы раболепствуем перед людьми. Ну, пожалуйста, ну, помирите с Богом, ну, придите в нашу церковь. Ну, это очень вам нужно. Нет, нет, не нужно. Ну, вот, не нужно так делать. Посмотрите на Христа, как он стоял перед Пилатом. Он стоял с достоинством. Он не заискивал перед ним. Пилат заискивает перед Христом. Он говорит, ты же не понимаешь, может быть, я имею власть отдать тебе на распятие и спасти. Иисус не надбивается, очень скромно, очень смиренно, в очень коротких фразах, он говорит, нет, мы не имел никакой власти, если бы Отец Небесный не дал. То есть совсем другая ситуация. Иисус с достоинством являет Бог. Он очень смирен, он очень кроток. Как овца ведет ему заклание, безгласен. Но безгласность его не в том, что он боится создать, он там не уверен. Он уверен, он просто знает, он не будет брать верхние мирности. И поэтому он кротко сносит, выпивает эту чашу страданий. Как раз люди заискивают. Они, друзья мои, не представляйте церковь, не представляйте Бога таким. Мы прекрасно можем прожить без безбожников. Кто здесь спасен? Друзья мои, мы будем в раю. Они не хотят. Так до свидания. Какая проблема? Мы не будем несчастны без них. Бог наше счастье. Мы идем туда проповедовать, потому что нам нужно там по списку 5 галочек еще поставить. Мы идем туда, потому что наш Бог любит этих людей. Иисус умер за них. Бог хочет иметь славу свою. Мы идем туда, потому что наш Бог велик. Мы идем, потому что мы ради Господа покоряемся Его заповедям. Ради Господа любим этих безбожников. Смотрим на них свысока, потому что они не особо выше. Христос, который вменил нам праведность, вот Он выше. Мы им хвалимся, а не самими собой. И поэтому мы смиренно идем, проповедуем с достоинством. И если Бог не сокрушает их сердце, мы спокойно оставляем их с молитвой, с сопереживанием им, но не с раболепством и не с тем, что мы спать не сможем. Мы любим их. Наше сердце пробивается волею. Павел выражает свое сопереживание, когда говорит, я желал бы сам быть обученным Христа, как бы преувеличение ради народа израильского. Это так нелогично, что они не приняли Мессию. Он испытывает эмоции, он не холодный и безразличный. Да ладно, мне наплевать, я тупо благовествую рано. Нет, ну не так, он с любовью идет, но не с раболепством. А иногда благовестники так выглядят, будто бы им просто люди, мы благовествовали в августе такой проект был на улице, и люди некоторые так называют, смотрят, такой нормальный человек, они говорят, ну что, заставляют это делать, да? То есть они смотрят, им жалко их. Ну как подходить к незнакомым людям, ну это же стыдно, это же неудобно. И вот просто человек думает, ну чего они это делают? Вот, чего бы человек делал, что бы такое унижение? Верно вас там заставляют? Это хороший вопрос. Ну, спокойно ответить, вовсе нет. Я могу это не делать. Никто меня в церкви не заставляет, никакие там списки или что там. По пропускам вас не запускают, спасение никто не зависит от того, сколько я человек на тайне или еще что-то. Просто Бог любит вас. И Он здесь, в вашей жизни. И для меня это радость просто говорить с вами. Это не очень удобно, но искренне я говорю. Да, это немножко неприятно, когда кто-то вообще там может какие-то слова неприятно сказать. Но Бог настолько прекрасен, и Он хочет видеть себя, и Он этого достоин. Я бы хотел, чтобы вы просто увидели это, чтобы Его слава, Его величие, чтобы ваше сердце, как разными лучами радуги, вот, засияло о Боге. Бог наш такой, поэтому, когда мы смотрим на Него, мы идем просто реально. Все равно мы сегодня не живем и сможем спасти, и завтра, и вообще никогда в жизни. Бог может спасти. Сила в Боге, сила в Евангелии, то, что нам нужно Ему говорить. И являть своим характером, в частности, это не весь характер, это только одна часть, которая, в частности, когда мы говорим с достоинством, таким верным, смиренным, кротким достоинством, это хорошо являет Христа. Другая иллюстрация на протяжении Христа. Вспомните, когда пришли его арестовывать в Гефсиманском саду, ученики его дрожали, боялся, возникла ситуация, они разбежались. Солдаты, которые по корректным подсчетам в фильмах, это обычно человек 10, на самом деле это больше самого. Это большая армия, думаю, пришла туда. Они идут, они спрашивают, они говорят, кого вы ищете? Мы говорим, Христа, он им отвечает, я есть. Вот это я есть, но это я и сущий. Он им отвечает. И они рухнули перед ними. Они шли, они дрожали, с копьями, с мечами, щитами, с властью идут, от властей идут, правители мира сего, подходят ко Христу, а они дрожат внутри, они не уверены. Пилат обладает всей властью, а он не уверен, не уверен, он мечется, и в конце концов, он не хотел Христа распятия, но он боялся мнения людей, боялся потерять свой пост, боялся мнения императора римского, и поэтому он раболепствует и делает то, что нуждает в жизни. Вот это слабость человеческая. Ученики разбежались, эти воины с властью упали в трепете, а Христос спокойно, смиренно, с достоинством стоит. Не с мирским надменьем, ага, я там, мы там все, а вот я здесь, я, извините, мужик. Нет, ему не нужна эта мирская, греховная надменность мужская. Хорошая мужественность выражается не в грубости, а во внутреннем характере, внутренней стойкости. Это большой дефицит в наших странах. Большой дефицит в окружающих людях в Руси. Они могут не видеть, если мужественность, то такую грубую. А почему они это делают? Что они внутри себя чувствуют банкротами, они чувствуют себя нищими, они не чувствуют себя настоящими мужчинами. Они не уверены. И поэтому в течение всей своей жизни они пытаются построить какое-то свое. свою самозначимость, свою самооценку, которая все время рушится, и поэтому они просто становятся подавляющими других людей. Они не могут пропустить что-то такое в свою сторону, они обязательно там будут забираться, драться, это типа достоинство, это слабость. Он не хочет жить в раю без нас. С нашим уходом небеса превратились для него в безлюдную пустыню. Ведь если у родителей все есть, но нет рядом детей, они одиноки. У земных родителей – да. Потому что земные родители не имеют строгости. Но Бог не такой. Видите, как он по-человечески смотрит на Бога. Даже если человек заведет себе кошку или собаку, но у него нет детей, то животные никогда их не заменят. У Бога есть животные, но ему так грустно без своих детей. Это неправда, он нашел ребенка. Он сопереживает, но это не значит, что это решает его счастье. Когда мы сопереживаем, то мы верим.